на пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
Здравствуйте, в эфире программа «Радио Комсомольская правда» на пике недели. Сегодня с вами я, корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Нина Кузьмина. И наш традиционный гость по средам Игорь Николаев.
Директор... И по пятницам тоже вообще.
И по пятницам тоже, и по средам.
Скорее не по средам, а по пятницам теперь.
Ну, в общем, наш традиционный гость, которого мы всегда очень ждем, Игорь Алексеевич Николаев, директор департамента стратегического анализа компании ВБК. Сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему. Сегодня мы обсуждаем налоговые льготы для бизнеса, не для бизнеса, во всех видах, какие есть. У нас в последнее время вот эти вот самые обещания налоговых льгот стали почему-то очень популярными, потому что все понимают, что нам нужно развивать бизнес и малый, и средний, и крупный, и уж не знают, чем его заманить, и, в общем, сулят на самом деле крупные налоговые льготы когда-то, а бизнес при этом как-то отмахивается и говорит: ребята, оставьте уже налоговый режим хотя бы в покое, хоть ненадолго, чтобы мы знали, в каком правовом поле нам работать. Итак, ну, собственно говоря, первый вопрос, который мне бы хотелось задать, что вообще себе эти налоговые льготы представляют? И насколько они для нашей экономики вредны, полезны и вообще целесообразны?
Значит, само слово «льгота» говорит само за себя. Вот льгота — это значит определенное преимущество. А вообще есть статья 56 Налогового кодекса Российской Федерации. Она определяет, что льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сбором преимущества, как я и говорил, определенные преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор, либо уплачивать в меньшем размере. Вот простое и понятное. Или не платите налог, или платите в меньшем размере, вы обладатель льготы. Значит, чтобы иметь представление, а каков объем-то? Вот с недавних пор, а точнее пару лет назад, задумались у нас там наверху в правительстве, действительно, вообще-то, а сколько у нас таких налоговых льгот?
А действительно,
а какой
сколько?
Объем? Значит, 2 года назад... Так вот, если количественно, около 200 по всем видам налогов насчитали. Причем, конечно, количество по разным видам налогов разное. Угу. Ну, допустим, наибольшее количество льгот по налогу на прибыль имеется. Меньше значительно по налогу на имущество, ну и по другим налогам. Но самое интересное, вот, а сколько это все-таки в стоимостном выражении составляет?
Сколько это денег, да, грубо говоря? Сколько мы денег простили?
Вот последние данные, которые есть, по итогам 2010 года общая сумма освобождений составила 2,5 триллиона рублей.
2,5 триллиона?
2,5 триллиона рублей. Но надо учитывать, что вообще-то надо различать. Льготы бывают разные. Есть, и они должны быть прежде всего в центре внимания, так называемые льготы стимулирующего характера. Ну, допустим, это те самые преференции, о чем я говорил, которые предоставляются в надежде, ну, допустим, что действительно или инвестиции пойдут сюда, или мы вообще дадим этими льготами толчок развития той или иной деятельности. Ну, допустим, надеются, что льготы, направленные на стимулирование инновационной деятельности, это самое стимулирующее воздействие и окажет. Вот таких стимулирующих льгот, их у нас в стоимостном эквиваленте, во всяком случае, по последним данным, как я сказал, 2 года назад, по итогам 2010 года, было больше, чем на 1 триллион рублей.
Ну, если брать
Я понимаю, что для большинства вообще вот эти триллионы, это как-то не очень осязаемое, поэтому приведу в сравнение. Ну, допустим, 2 года назад все расходы федерального бюджета у нас составляли немногим более 10 триллионов рублей.
То есть это 1/10?
Ну,
то есть
вообще 10% — это уже много. Ведь что такое льгота? Это недополученные
доходы.
Появился такой термин, или налоговые расходы. И, кстати, принято решение, что теперь Минфин вместе с проектом федерального бюджета должен представлять еще и такой документ о налоговых расходах. И это абсолютно правильно. Мы постепенно начинаем только пытаться разобраться, а вообще-то действительно, сколько и кого мы освобождаем, и насколько эффективно работают эти льготы. Надо разбираться, потому что зачастую их появление связано с тем, что лоббистский потенциал той или иной группы льготополучателей оказался выше, чем у других. Им повезло.
То есть кто-то себе просто больше выхлопотал.
Ну да, а почему бы и нет? Не попытаться, попытка не пытка, пытаются, у кого-то получается. Так вот, 1 триллион рублей – это уже много. А еще одна цифра для сравнения. Вот у нас расходы федерального бюджета, допустим, на здравоохранение, я сейчас примерно говорю, потому что по памяти, немногим более 500 миллиардов рублей. То есть получается 2 годовых бюджета на здравоохранение федерального масштаба. Это все вот то, что государство решило: на такую сумму вы мне можете не платить, вот вам льготы, на такую сумму налогов можете не платить.
Игорь Алексеевич, вот такой вопрос. Вот мы прощаем, да, вот эти деньги, замечательно. Но можно ли сказать, что мы вот от того, что мы вот этот триллион простили, недополучили этих доходов, что мы что-то себе хоть сколько-то получили взамен на это? То есть, ну, мы же стимулируем, например, бизнес теми самыми налоговыми льготами на то, чтобы он там вкладывал в инфраструктуру, строил, грубо говоря, там новые заводы какие-то, производства, что-то еще. То есть мы с этого прибыток-то какой-то получаем или мы просто деньги прощаем?
Так вот мы только сейчас задумались об этом и правильно задумались. И молодцы, что задумались.
И слава богу, я бы сказал.
В основных направлениях, ну да, посмотрим, как получится, насколько удастся разобраться. В основных направлениях налоговой политики есть такой документ, который утверждается ежегодно. Но он утверждается на следующий год и на период еще 2 последующих года. Так вот, основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2012 год и на период до 2013-2014 годов содержат такую задачу — оценка, мониторинг эффективности налоговых льгот.
Угу.
Правильно. Я когда это прочитал, был очень удовлетворен и рад.
Угу.
Знаете, когда хорошо, тогда хорошо. Ну, мы строгие, но справедливые. Если есть за что хвалить, будем хвалить. За это решение надо хвалить, это правильно. Насколько удастся, посмотрим. Эта задачка очень нетривиальная. Я тут пару слов скажу о том, что делается в мире. В мире достаточно давно уже пытаются с этим разобраться. Причем в Штатах, допустим, даже на уровне Штатов, извините за тавтологию, так и получилось, в Соединенных Штатах Америки на уровне Штатов работают специальные механизмы, комиссии, куда привлекается общественность. Они создаются местными органами управления Штатов, и перед ними ставится задача мониторить и оценивать эффективность тех налоговых льгот, преимуществ, которые действуют.
Mm-hmm.
В Европе наиболее передовые страны в этом плане – это Франция и Германия. Ну и Великобритания. Ну, собственно говоря, ведущие европейские страны – это как раз такие. Вот в Великобритании в 2010 году был создан специальный офис. Ну, переведем — управление. Of tax simplification. Можно перевести — управление по упрощению налоговой системы. Перед ним тоже стоит задача, и этот орган уже начал разбираться с налоговыми льготами. Во Франции, в Германии, вот первые итоги, которые появились, они активно начали работать чуть позже, чем в Соединенных Штатах Америки. Там на протяжении 2000-х годов эта работа ведется постоянно. Здесь последние 3-4 года. Так вот, во Франции и в Германии... Вот первые итоги работы уже показали, что в лучшем случае 25% всего от всех льгот можно признать эффективными,
угу,
а 75% неэффективными. Представляете, это в тех странах с их налоговой культурой, в общем, с культурой налогового администрирования, с механизмами, которые позволяют ограничивать лоббизм при принятии таких решений, и тем не менее, только максимум 25% от налоговых льгот признаются эффективными. Если неэффективные, соответственно, или малоэффективные, то эксперты выдают рекомендацию: надо с этим делом распрощаться.
Ну вот у нас сейчас тоже, собственно говоря, поручили Минфину вот это дело мониторить, но я так понимаю, что ни одного мониторинга по этому поводу еще не готово. То есть мы не знаем, как у нас налоговые льготы работают сейчас.
Сейчас эта работа у нас в стране только развернута, даже разворачивается, ведутся соответствующие исследовательские работы. Как я уже сказал, задачка нетривиальная. Ведь у нас еще зачастую, знаете, очень хочется реализовать такой подход, вот все в цифрах измерить, померить. Вы не додали льгот на такую сумму, хорошо, а насколько увеличились доходы от того, что активизировалась ваша предпринимательская деятельность, потому что на это же, допустим, были направлены эти льготы. А вот количественно посчитать очень сложно. И тут много таких допущений приходится делать. Пока мы идем по такому пути в попытках, но я думаю, что в конце концов нам придется идти по тому пути, по которому пошли и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и, собственно говоря, Франция и Германия, о которых я уже упоминал. Там экспертный метод.
Угу. То есть оценка качества именно, а не в сухих цифрах.
Оценка, задается ряд критериев, по которым просят людей, компетентных, естественно, профессионалов, высказать свою точку зрения. Им предоставляется вся необходимая информация. Ну, допустим, информация о том, когда вводилась налоговая льгота, какой ее стоимостной эквивалент. Вот в чем у нас проблема. У нас даже не владеют ситуацией, хотя я назвал вот эти цифры, но это далеко не полные цифры на самом деле, вот эти триллионы. Это минимальная граница.
Ну да.
Не все удалось даже посчитать, оценить. Вообще, сколько мы простили, сколько государственные органы простили. Мы такие богатые, что... Что нам считать-то? Мы же национальное достояние.
Миллиард сюда, миллиард туда. Это так.
Да, поэтому можем. Там это дело считают. И эксперты оценивают с точки зрения, прежде всего, да, с точки зрения того, о цели, ради которых, ради достижения которых вводились эти льготы, они вообще достигнуты или нет? Это я считаю абсолютно правильно. Да? Насколько вообще льгота легко администрируема? Насколько она понятная? Насколько прозрачна эта льгота? Соответственно, оценки выставляются. Есть система весов по этим оценкам. И вот стандартный классический экспертный метод. И он работает. Вот они... тоже много занимались, пришли к выводу, что все-таки экспертный метод. Только люди, эксперты должны быть грамотные. Маленькое такое вот важное условие, да, которое у нас в стране иногда очень-очень сложно реализовать.
Угу. Игорь Алексеевич, еще вот знаете, такой вопрос, а какие у нас сегодня существуют в принципе налоговые льготы? Ну, понятно, что по ним по всем мы пройтись не успеем, даже если посвятим этому весь эфир, но, тем не менее, какие-то наиболее значимые, может быть, наиболее затратные, на которых мы больше всего теряем. Все-таки вот что
да,
можно назвать?
Вот, в качестве примера я не говорю по затратности, таких цифр еще нет. Вот сумма по 1 триллиону, да, стимулирующие налоговые льготы, эта цифра есть как раз вот в этих документах. Основные направления налоговой политики. Эта работа еще ведется. Но тем не менее, о том мы говорим, налоговые льготы, они сказали, а что к примеру? Ну, например, есть, допустим, налог на имущество. Ну, знают люди, есть налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Ну, я так по-простому сначала хотел сказать, подоходный налог, что тоже, в общем-то, правильно. Так вот, какие, допустим, существуют льготы по налогу на имущество? Какие организации могут не платить?
И какие же?
Знаете, там очень запоминающиеся, что первой строкой там идут организации и учреждения уголовно-исправительной системы. Ну, естественно, если это имущество используется для выполнения функций этими организациями. Вот они за свое...
Для исправления.
Да, для исправления. Уголовного исправления. Вот они обладают льготой по налогу на имущество. Кстати, да, актуально и интересно в свете всех последних событий.
Да-да-да.
А, нет, я сейчас не про уголовную. Вы поспешили сказать да-да-да, но я думаю, согласитесь. Религиозные организации.
О, ну тоже, да, тоже хорошо.
Я сказал, что актуально.
По налогу на имущество. У нас и то актуально.
Имущество, которое, естественно, ну это оговорка стандартная, используется для целей организации. Ну, разумеется, общероссийские общественные организации «Инвалиды», организации, на балансе которых памятники истории и культуры там федерального значения, mm-hmm. за них, естественно, не платится налог на имущество. Ядерные установки, за них платить не надо.
Хорошо-то как.
Да. Ну, может, вас еще заинтересует, что ледоколы у нас освобождены от налога на имущество.
С ума сойти, какая у нас доброе государство,
Нина,
у нас такое.
Еще вот это вам действительно за космические объекты не надо платить.
С ума сойти. Вот это я прям даже вот я не знаю, как к этому относиться.
Ну,
что за космические объекты?
То есть, если вдруг у вас будут
космические
в будущем
объекты.
Космические объекты, то налог на имущество платить не надо. Рекомендуем.
Да, я думаю, что вот,
а
надо
немного
задуматься.
Серьезнее, да. Имущество протезно-ортопедических предприятий. Есть вещи не очень непонятные. Ну, например, вот имущество коллегии адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций тоже освобождено.
А, я то есть говорю... наравне с инвалидами и космическими объектами.
И ледоколами, и еще, кстати, железнодорожными путями общего пользования.
Отлично, отлично. У нас адвокатские
конторы. Ну, правда, вот что касается железнодорожных путей общего пользования, то вообще уже настроения у правительства возникли такие, что а почему бы не обложить РЖД вообще налогом на имущество? Но я должен сказать, учитывая протяженность железнодорожных путей общего пользования, а у нас 85 тысяч километров,
да,
примерно, да, что если такой налог на имущество в полном объеме по, в общем, ставкам обычным будет платить РЖД, ну, тогда мы перестанем ездить по железным дорогам, если РЖД
совершенно точно.
Я попытается
думаю,
переложить, да, эти затраты на нас, потребителей. Ну вот, уже имеем представление по льготе по налогу на имущество.
Ну, с ума сойти. Честно говоря, вот у меня большой вопрос относительно адвокатских вот этих вот контор и коллегий. Ну, наверное, то, что мы не облагаем налогом на имущество ледоколы и космические объекты, это, наверное, даже где-то вполне логично.
Но что-то нам не очень помогает, спутники-то падают.
А вот я только хотела сказать, что вот это наше самое
Кстати,
имущество...
значит, цель не достигается.
Вот, видите, я думаю, что нам с вами стоит об этом сообщить Минфину, пускай они включат этот вот вопрос.
Посмотрят.
Да, повнимательнее посмотрят, конечно, потому что с нашими космическими объектами вы меня простите. Это вообще совершенно отдельный разговор, не знаю, спасут ли их налоговые льготы. Итак, я напомню, что в эфире программа «На пике недели». С вами я, Нина Кузьмина, и наш гость Игорь Алексеевич Николаев, директор департамента стратегического анализа компании ФБК. Буквально через некоторое время после новостей мы вернемся сюда, в студию, и продолжим обсуждать налоговые льготы. И надеемся пообщаться уже с вами по телефону. Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
На пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
В эфире радио «Комсомольская правда». С вами я, Нина Кузьмина, и наш гость, директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Алексеевич Николаев. Мы продолжаем обсуждать налоговые льготы. До того, как уйти на новости, мы вспомнили налог на имущество, которое у нас не платится с ледоколов, имущество адвокатских контор и, в общем-то, космических объектов. Очень интересный перечень. Но теперь давайте, наверное, обратим свое внимание на тот налог, который нам ближе всего, наверное. Это НДФЛ, налог на доходы физических лиц.
Мы обратим внимание, но на этом остановимся, потому что я же не могу обо всех налогах. У нас действительно сотни этих позиций.
Ну, вот просто мы взяли вот такой вот бизнес-налог, скажем,
Нина,
и человеческий.
Я не налоговый консультант. Я не переоцениваю те знания, с которыми сегодня пришел, чтобы поделиться. Я хочу заострить внимание именно на том, что тот беспредел с налоговыми льготами, который выражался в триллионных суммах, с этим надо заканчивать. Я констатировал и похвалил. А то скажу, что вот он критикуется. Нет, вот
Если есть похвалить, за что похвалить, то почему бы и не похвалить?
Мало есть за что похвалить. Но в данном случае есть за что. За то, что пытаются разобраться. Начали пытаться. Еще, в общем, результатов особо нет. Так вот, еще по НДФЛ и опять концептуальным вопросам в надежде, что вопросы от радиослушателей будут затрагивать все-таки не такие вот конкретные ставки, конкретные налоги, а саму проблему.
Да, вот я сейчас напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Присоединяйтесь к нашему разговору о налоговых льготах. Но, опять же, повторюсь, мы не налоговая консультация в прямом эфире. Мы обсуждаем именно вопросы налоговых льгот с точки зрения экономики, с точки зрения эффективности. Присоединяйтесь к нашей беседе 8 800 200 ровно 9702. Игорь Алексеевич, ну, так что же у нас НДФЛ?
А НДФЛ у нас следует. Ну, во-первых, напомним, ставка-то у нас 13%. Да. 13% это все знают, плоская шкала подоходного налога. Много разговоров о том, что должна быть прогрессивная шкала, которая в каком-то виде была в 90-х годах, но как-то богатые не платили там по 35% почему-то в кавычках. Но это отдельная тема, очень интересная для отдельной передачи. Льготы по НДФЛ. Ну вот у нас, допустим, подоходный налог не взимается, эти 13%, с государственных пособий. Ну, у нас пособия разные бывают, по безработице, по беременности и родам, другие. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению тоже не облагаются 13%. Да, компенсационные выплаты разного рода. Ну, выплаты – это возмещение вреда, причиненному увечьям или другим повреждениям здоровья. Вознаграждение донорам,
тоже не
которые
налогом.
Есть, 13% не платите. Да. Гранты, ну, это такие бесплатные, можно сказать, субсидии, которые получают у нас, прежде всего, работники науки. Премии, но премии не все. Премии в области науки, образования, культуры, литературы, искусства. Вот чтобы не платить 13% с премии, важно, чтобы эти премии были узаконены правительством Российской Федерации. То есть это не значит, что какой-то там олигарх или кто-то учредил премию, сказал: «Нина, вот вам в области культуры за работу в эфире радио «Комсомольской правды» столько-то.
Ой,
не надейтесь, вам придется заплатить 13%. Хотя, я не знаю, может быть, правительство, если включит в свой перечень премии этого олигарха, тогда платить не будете. Ага. То есть премии освобождаются от уплаты подоходного налога в том случае, если они есть в специальном перечне, который утверждается правительством Российской Федерации. Ну, а также стипендии, единовременные выплаты, доходы, получаемые от продажи... Кстати, вот это интересно. Доходы, получаемые от продажи продукции личного подсобного хозяйства. Но там есть ряд условий еще, чтобы у вас участок был. То есть, если вы вырастили картошечку, огурчики, помидорчики, далее по списку, продали, вам никто не... может сказать, а 13% вы, девушка, заплатили или нет? Вы скажете, не платила, по закону не должна платить.
И платить не буду. Все, я пойду срочно выращивать огурцы, ну, если у меня нет денег.
А что, приятно будет, наверное.
Да, ну а что ж, нет у меня денег на космический аппарат, и пойду выращивать огурцы, чтобы 13% не платить.
Ну и так далее, да, и так далее по списку.
Да, у нас есть телефонный звоночек от Светланы. Светлана, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Нина, я вас сейчас слушаю, вы говорите, будете выращивать картошечку и огурчики. Вот чем занимаемся мы. Мы сельхозпроизводители, мы сами выращиваем овощи. Значит, и вот мы на самом деле освобождены от имущества. Но вот сейчас идет как бы такой вот разговор, что значит, сельхозпредприятия тоже будут облагаться налогом на имущество. Вообще, как бы это есть перспектива, или это не ваша компетенция?
Mm-hmm. Спасибо большое за вопрос. Ну вот, не налоговая мы все-таки консультация, но тем не менее, я думаю, что по поводу сельского хозяйства все же стоит поговорить, потому что отрасль все-таки такая интересная и стратегическая, что называется.
Значит, мое мнение по поводу... Действительно, перспективы такие есть. Сельхозпроизводителей, в данном случае речь вот не о личном подсобном хозяйстве идет, а сельхозпроизводителей, mm-hmm. а налогом на имущество могут обложить. Mm-hmm. Но давайте пока не будем пугаться. Я, в общем, такой вывод делал. Почему? Потому что, ну, давайте будем откровенными. Вся эта работа с инвентаризацией льгот, она тоже вдруг появилась или вдруг была затеяна не просто так. Денег не хватает.
Ну, конечно. Если мы раздали столько обязательств и взяли на себя столько обязательств, что нам их откуда-то надо наполнять, то...
Поэтому у государства появилось желание льготы там, где это можно, да, урезать.
Ну, конечно.
Коснется ли это сельхозпроизводителей? Ну, будем надеяться, не коснется, потому что есть гораздо более достойные категории плательщиков для того, чтобы...
Адвокатские конторы, например.
Да что ж вы так к адвокатским конторам?
Меня за душу взяло, честное слово.
Вот, поэтому вероятность есть, то, что лишатся этой льготы сельхозпроизводители. Но я бы оценил эту вероятность 25%.
Угу. То есть мы...
А 75% все-таки за то, что оставят, пока оставят. Во всяком случае, я думаю, следующий год можно будет жить спокойно.
Угу. Ну, собственно говоря, будем надеяться. У нас еще один телефонный звоночек по телефону 8-800-97-02. Дмитрий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Звоню вам из Новосибирска. Вот. И, значит, я из семьи раскозаченных. Мои предки, прадедушка и дедушка, жили на Кубани, на Теречном районе. И имею ли я право на компенсацию за земли и дома, отобранные у нашей семьи советской властью? У нас опись изъятого имущества сохранилась, справка из пересыльного лагеря. И вот в какой суд обратиться? Я делал запрос в ФСБ. 7 раз, а они мне отказывают. А когда приехал к ним лично, они им сказали: гуляй, Вася.
Хорошо, ладно, спасибо большое за вопрос. Но я, опять же, вот Игорь Алексеевич сейчас вот изъявил желание ответить на сей вопрос, но я еще раз напоминаю, что у нас сегодня все-таки не налоговая консультация в прямом эфире. Мы сегодня обсуждаем налоговые льготы именно с точки зрения влияния на экономику и вообще смысла их и выгоды. Игорь Алексеевич.
Ну, людям понятно, не...
Интересно.
Да. Свои интересы, они ближе. Знаете, я думаю, что перспектив здесь нет. У нас, в общем, не принято соответствующих решений. Такие, как были приняты, например, в странах Прибалтики, да, если были реквизированы имущества, отобраны земли, то, соответственно, и есть документы, есть доказательства, что, в общем, собственники или потопки собственников, вот они, то все было аккуратно возвращено.
Угу.
А, пожалуйста, Эстония, другие страны. Ну, там период меньше прошел. Все-таки 40 лет, 40 с небольшим, это не почти 70, но 60 лет. У нас мы не пошли по этому пути. У нас таких решений, которые бы легализовали эти процессы, не принято. Поэтому, к сожалению, я думаю, у вас, Дмитрий, перспектив, во всяком случае, пока нет. Я не знаю, может быть, с точки зрения инициатив в Госдуме что-то там будет. Но вы же сами понимаете, годы идут, и чем дальше от этого периода, срока, тем перспектив становится меньше. В один момент вас скажут: ну чего ж вы хотите, это когда было то... Поэтому, ну, можно попытаться через депутатов, через их инициативы законодательные постараться воздействовать на этот процесс.
Ну, пока вот некоторых перспектив у нас нет. У нас еще один телефонный звоночек. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот налоги, вот на базар надо наложить, вот там, да, налоги, они вообще уходят от налогов. Они перекупают ту же картошечку, они ее не выращивают, и продают. Вот туда надо было ввести из ближних вот этих стран, которые все эти базары обложили. И по всей России такая ерунда.
Ясно, спасибо вам большое.
Ну, это вопрос скорее не по налоговым льготам.
А по налогам.
А по налогам, да, кто должен, не должен. Ну, то, что у нас много налогов не уплачивается, потому что доля теневой экономики очень большая, это факт. Причем вот в таких сферах, вообще в розничной торговле она оценивается в 60%, доля теневой экономики, даже больше. Ну, а что касается там базаров, как выразился наш радиослушатель, я думаю, что там вообще 80-90, а может быть и 99%. А это вопрос государства. А почему у вас такая доля теневой экономики? Почему в целом у нас она оценивается официально 25%? Именно исходя из этой суммы делает соответствующий досчет по ВВП Росстат. А в развитых странах 8, 9, 10%. То есть у нас доля теневой экономики даже по официальной оценке явно занижена в 2,5 раза выше.
Так, у нас есть еще один телефонный звонок. Алексей, здравствуйте.
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 У меня такой вопрос. А можете, допустим, сказать, сколько мы от налогов собираем с производства, допустим, еще с добывающего, сколько, по процентам, сколько было? Допустим, если давать до года, много ли мы от этого потеряем? Очень вопрос. Или год на развитие производства? И как это было в Союзе? Сколько мы, допустим, с производства собирали? Вот именно, чтобы оценить. Может, даже стоит копейки эти льготы, мы какие-то обсуждаем, дать и разговоры.
Ну, вообще-то, что касается копеек, то мы сумму уже называли. Спасибо. Общая сумма почти 2,5 триллиона, стимулирующие льготы больше, чем 1 триллион. А это по льготам. Сколько вообще мы собираем? Ну, у нас есть налоговые доходы, неналоговые доходы. В сумме они составляют, если по бюджету, ну, если я назвал эти суммы по 2010 году, да, 10 с лишним триллионов. Ну, так налоговые льготы здесь не 10, есть еще неналоговые доходы. Как я уже сказал, есть налоговые доходы, есть неналоговые доходы.
Ну, да.
Вот, поэтому это существенно, это большие суммы, это не копейки. Сколько собираем с отдельных видов производств, ну, у меня сейчас таких данных нету. В принципе, такая налоговая статистика собирается. Что касается сравнения с Советским Союзом, ну, тут вообще корректно трудно сравнивать, потому что в советское время, как таковой налоговой системы-то, можно сказать, не существовало. Государственная система, государственные предприятия. Вот, это налоговая система в том смысле, как она сейчас, это только последние 20 лет, и то она формируется только. Ну, был там налог с оборота, допустим, что имело очень важное значение, особенно по реализации алкогольно-водочной продукции и наполнения бюджета в значительной степени, да, происходило за счет, в общем, этого налога. То есть сравнить корректно сейчас чрезвычайно сложно.
Ну,
разные системы.
Понятно. У нас есть последний телефонный звоночек, который мы успеваем принять в этом эфире. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Я в эфире, да?
Да-да.
Ага, добрый день. Наверное, у меня вопрос, ну, может быть, экономики не совсем затрагивается, но все-таки услышать от вас. Вот первый раз дозвонился до вас. Есть ли налоговая льгота для многодетных по уплате за вот автомобильный налог? Я слышал, что есть вот кто, у кого больше пятерых детей, того как бы этот автомобильный налог снимается. Вот разъясните, если можно.
Спасибо большое за вопрос.
Скажу только то, что знаю. Все-таки транспортный налог, ну, определенные ставки устанавливаются на федеральном уровне, да, но транспортный налог – это прерогатива все-таки региональных властей.
Угу.
Поэтому в каждом регионе, если есть льготы в том числе, это устанавливается местными региональными властями. Надо смотреть. Если это по Москве, Московской области, значит, на уровне Москвы. Какое тут принято решение? Там по Владимирской одно, по Ульяновской другое. Поэтому вот в каком регионе вы живете, на региональном уровне узнавайте, ставки и льготы могут отличаться существенным образом.
Игорь Алексеевич, у нас остается буквально полминуточки до конца эфира. Давайте коротко с вами подведем итог. Все-таки, что нам делать с этими налоговыми льготами? Насколько они эффективны и стоит ли их еще дальше давать и вот, или каким-то образом все-таки сокращать?
Ну, по меньшей мере, раздачу льгот надо прекратить. Значит, проводить мониторинг, инвентаризацию, выявлять неэффективные, убирать. подозреваю, что таких может быть большинство, эффективные оставлять.
Угу. Замечательно. Это была программа «На пике недели». В гостях у нас был директор департамента стратегического анализа компании БК Игорь Алексеевич Николаев. А и также я, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Нина Кузьмина. Оставайтесь с радио «Комсомольская правда». Будет интересно. Эфир продолжается. До встречи.
«На пике недели». Аналитика, прогнозы, комментарии.